9 часов 33 минуты. Мы продолжаем. Меня зовут Алексей Тимофеев. В ближайшие полчаса обсудим одну большую интересную новость. Касается она Нобелевской премии по физике в этом году. Ее получили Пьер Агостини. Это франко-американец. Работает в ОГАЭ, в университете ОГАЭ в США. Ференц Краус, институт Макса Планка в Германии. И Ан Люе, Лундский университет Швеции. В общем... Ну, тут сложно, так сказать, своими словами все это рассказать, потому что понятно, что я там не физик, да, но присудили, в общем, премию за экспериментальные методы генерации атосекундных импульсов для изучения динамики электронов в веществе. Разобраться в этой сложной теме нам поможет специалист, доктор физико-математических наук, профессор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Владимир Решта. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Ну, давайте разбираться вместе. В общем, единственное, что там мне понятно и что произвело на меня огромное впечатление, это в рамках ликбеза, да, это понятие атосекунда. Есть такая единица времени, это одна квинтиллионная секунда. Чтобы ее получить, нужно разделить одну секунду на миллион частей, потом еще на миллион частей, а потом уже в третий раз, значит, на миллион частей. Да. Это дико интересно, но непонятно, а зачем это все, ну, все делается и почему?
Да, это 10⁻¹⁸ секунды, это очень маленькое время, и примерно за 10-20 таких вот атосекунд, ну, в некотором смысле электрон вращается в атоме водорода и так далее. То есть это характерное время, за которое, ну, не то, что там он движется по орбитам крутится, как нас учили в книжке, но меняется его, как бы, положение, взаимодействие, переходы между разными уровнями и так далее. Это характерное время процессов, ну, в ядре, электрончик и ядро. Вот такое характерное время. Поэтому оно такой вот особый, специальный атофизик. Это просто откуда это взялось? Это вот время, на которых электрончики взаимодействуют с ядром.
Да,
меняет свое положение, грубо говоря.
Даже, знаете, даже непонятно, уместно ли применять слово или там термин «время», да, к вот таким вот единицам измерения. Это же...
Однозначно уместно. Все, что касается времени, у нас непрерывное, хорошее, главное, пока не попадаем там всякие планковские времена, то есть с временем все хорошо, пока там не будет 10⁻¹⁴ и ниже. А 10⁻¹⁸ совершенно нормальное, обычное время, оно входит в уравнение Шрёдингера, описывает все процессы химического взаимодействия, начиная от горения того самого водорода, который показывают в школе, кончая всем остальным. То есть образование молекулы, грубо говоря, происходит с такими характерными временами, но там еще есть перемещение. Но вот электрончики, которые занимаются связью кислород-водород, они вот так быстро объединяются, соединяются, переходят с S на P-орбиталь, как учили в школе, прочие процессы. Поэтому это очень важная отрасль, потому что она позволяет нам, как бы, ну, с точки зрения квантовой механики, понять динамику, в том числе химических процессов и биохимических процессов, и всего, что происходит вот даже в живой материи тоже. Это как вот часть премии, она дана не только за сами импульсы, а не сколько за импульсы, а за сколько технологий их использования для изучения разного рода квантово-механических явлений, ну, с химических процессов. Вот можно так сказать.
Более. Но, да, то есть это даже больше, чем физика. Это даже больше, чем физика, и, насколько я понял, в общем, вот, группа вот этих ученых, они изобрели способ такой, ну, в общем, супербыструю вспышку, которая позволяет, собственно, фиксировать вот это движение в рамках атосекунды.
Да, за такую вспышку, за такие атосекундные лазеры уже была выдана Нобелевская премия, отдельная премия за то, что люди научились создавать такие короткие импульсы, в которых, грубо говоря, световая волна совершает всего-навсего 2-3, а то и вообще одно колебание. То есть это, ну, это будет не атосекунда, это фемтосекунда для видимого света. Потому что если поделим длину волны света на скорость света, ну, для видимого диапазона, то получим как раз фемтосекунду, то есть 1000 атосекунд. Это большое достаточно время. А вот эти люди, они разработали очень хитрую методику и технологию, когда они двумя такими короткими импульсами, один, скажем, в инфракрасной области, другой в ультрафиолетовой области, один подлиннее и помощнее, другой покороче, как говорится, но зато более интересный. Мы учились зондировать эти все вещи. То есть ничего на уровне 10⁻¹⁸ атосекунды мы померить напрямую не можем. Все эти методики, вот как вот давайте проведем некую параллель, чтобы было понятнее. Вот представьте себе, что вы на дискотеке, и вы танцуете. Это вот несколько частот и некий процесс обеспечивающий вас. Вы можете в паре танцевать, пожалуйста, пусть это будет фигурное катание, что угодно. У вас некое взаимодействие есть. И на дискотеках вы знаете, что у вас стробоскоп.
Да.
То есть короткую вспышку. И вот фактически ученые эти предложили методику, при которой они вот такими короткими вспышками и синхронизованными с бас-гитарой, со всем остальным, вот именно двойное взаимодействие. А то есть музыка...
Ритм и вспышка.
Ритм – ключевой момент. Эти два импульса, которые инфракрасный и ультрафиолетовый, атосекундный и, так сказать, фемтосекундный, который возбуждает атом, взаимодействует с ним, они жестко синхронизованы. Угу. Лазер, за который дали Нобелевскую премию, а потом была Нобелевская премия просто по химии за то, что с помощью таких методик были изучены определенные свойства молекул. А вот теперь я снова по физике за некую совокупность методов. Так вот, как в стробоскопе, вы, меняя частоту стробоскопа, синхронизуя ее с бас-гитарой или с ударником, вы будете видеть разные положения рук, ног человека, который участвует в игре, в танце.
Классная аналогия, понятная сразу становится, но вот расскажите нам, а как это все фиксируется? Ну, то есть, когда это происходит на дискотеке, так сказать, стробоскоп в ритм барабанов, так сказать, мелькает, я вижу своими глазами, да, по отражению на лице, не знаю, партнерши моей по танцу. Когда вспышка происходит, ну, в фотоаппарате, это все там тоже момент отображается на пленке, да, а потом проявляется. Здесь-то как зафиксировать?
Давайте продолжим эту аналогию с дискотекой. Представьте теперь, что вы меняете фазу между бас-гитарой, ее ритмом, и стробоскопом. И вы будете ловить себя и партнера в разных положениях. То у вас руки вверх, то руки вниз, то еще куда-то. То вы наклонились, то вы отпрыгнули, то левая, то правая нога. И вот методика, связанная с этими вот Нобелевской премией, она основана на похожих эффектах, которые квантово-механических. Результирующий эффект, который наблюдается, влетающие электроны. То есть по конкретному атому, по конкретной молекуле бьют двумя импульсами, еще тут строго идущими друг за другом с определенной фазовой задержкой. Один и второй, оба короткие, один покороче для диагностики, второй более интенсивный, такой интенсивный, что там возможно так называемое многофотонное взаимодействие, то есть там интенсивность 10-15 ватт, то есть они сопоставимы с тем, что бывает, в общем, недостижимо ни на солнце, ни в фокусе, ни в лазерных системах, очень высокие интенсивности излучения. То есть там вещество уже начинает взаимодействовать не с одним фотоном, а с несколькими фотонами. И вот по результирующим вылетающим электронам, вот те самые картинки, которые вы видите на дискотеке, восстанавливают структуру поведения, скажем, того же самого атома водорода, как у него там между S и P орбиталью происходят колебания, переходы. Водород же может быть и в одном состоянии, и в другом, и в среднем, и так далее. И в молекулах сложных видят, как перемещаются атомы. Ну, в смысле, потому что не атомы, а электроны. Это все связано с электронным движением. То есть у вас молекула химически соединяется, чтобы, например, по химии было назвать это, и они видят, как формируется единое, как бы это квантово-механическое поле, единая орбиталь для сложной молекулы. И вот за это получили люди возможность. Еще повторюсь, этого не видно прямо. Это видно по тем электронам, которые испускает исследуемая частица или молекула. По спектру этих электронов, по их энергии, этих электронов, которые она испускает.
Видим, в общем, понимаем, что ветер есть, когда видим шевеление листочков, так сказать.
Абсолютно точно. Более того, падающие листочки. В данном случае у нас не просто есть ветер, у нас есть землетрясение и ветер. Будем продолжать параллель двух аналогий. И вот, или вы трясете яблоню, еще дует ветер. Или идет дождь, капельки дождя бьют по капликам, и вы наблюдаете, что происходит. То есть, по тем яблокам, которые слетают, вы понимаете, что да, с этой стороны яблони яблок много, с этой мало. То есть вот именно похоже, очень правильная аналогия со всеми методиками. То есть мы смотрим за электронами, а в итоге восстанавливаем то, где они были на кроне, где они были чаще, где их было больше. Вы фактически восстанавливаем пси-функцию, ту плотность вероятности, которая была для электронов. Причем это все видим в динамике. Вот эти импульсы стробоскопа, ну, для нас редко бывает больше, чем 10 Гц, когда мы наблюдаем 20, 100, 50, может быть. Там эти импульсы идут частотой 100 МГц. То есть это посылки импульсов одного и второго, инфракрасного и зондирующего, идут частотой 100 МГц. То есть 10 наносекунд интервал между ними. То есть мы получаем еще временное разрешение происходящих процессов, ну, кроме того, как там сами электроны прыгают, 10 наносекундном разрешении, потому что импульсы идут друг за дружкой. Мы как бы стучим очень регулярным образом.
Да, ну, действительно невероятно сложно. Да, для вообще это сложно даже. Даже, так сказать, вместить в свою голову. Значит, перед вопросом, зачем это все нужно и что с помощью, так сказать, вот этих знаний мы можем добиться. Ну, например, для меня там или для слушателя, который сейчас едет в автомобиле, да, на практике, я имею в виду. А как это фиксируется-то? Это где? В компьютере фиксируются вот эти колебания, так сказать?
Значит, мы берем вещество, берем молекулу, берем то взаимодействие, которое мы хотим исследовать. И его освещаем вот такими мощными лазерными импульсами, короткими, атосекундные. Они бывают сегодня импульсы, действительно, длительностью меньше, чем одна чем-то секунда, то есть там 100 атосекунд, 200, 250, ну, то есть сопоставимые с тем, которые атомные времена. И наблюдаем электроны, которые испускаются. вот те самые, которые раньше на телевизоре рисовали картинку, электронно-лучевая трубка. Мы телефоны фиксируем, измеряем их энергию. То есть они выпрыгивали как бы из разных областей, и один импульс их там пошевелил, а второй выбросил наружу. И у этих импульсов есть своя энергия известная. Ну, планка света, аж не известная формула механики, что у каждого фотона есть его энергия. Постоянная планка на его частоту умножена. И зная эту энергию, даже лазер, это фиксированный длинный волн, и наблюдая спектр электронов, мы устанавливаем тонкую структуру их жизни в этой молекуле. Вот как с яблони, которая упала внизу. Понимаю, что на этой ветке было много, и была ветка вообще. Это была P-орбиталь, которая там в виде гантельки рисуется в школе. А это была S-орбиталь, потому что тут круглое падение. У яблока была ровная крона. То есть мы реально можем увидеть те ветки, которые были у дерева. По яблокам, которые упали, по электронам, которые вылетели. И даже видеть динамику процессов, как они перепрыгивали с одного места на другое. Потому что яблоки-то не перепрыгивают с ветки на ветку, а электроны перепрыгивают с ветки на ветку. И мы это можем увидеть. Вот этими методиками. Не вдаваясь в подробности, как это работает.
Но я понял. Да, Владимир Николаевич, зачем? Зачем и что, так сказать, водителю, который сейчас нас слушает, или пассажиру там, да?
Вот водителю, который сейчас нас слушает, это, вообще говоря, вся химия, которая вокруг него. Начиная с тех фар, которые пластмассовые, они мутнее, ведут себя как стеклянные. И кончая, так сказать, тем фактом, что вот он держится за руль, а руль, так сказать, у него приятный на ощупь и не стирается. У него появляются потертости, которые были от рук. Нужно чехол на него одевать. Это касается всей химии, всех процессов, связанных с тем, что он сидит на сиденье и не потеет. Это материаловедение, это понимание физпроцессов. Но вообще говоря, конечно же, люди, которые получили Нобелевскую премию, они занимались фундаментальной...
Ну, безусловно, да. Да,
они занимались фундаментальными вопросами, связанными с взаимодействием излучения с веществом. Это связано с определенными медицинскими вещами. Офтальмология, когда она использует такие же фемтосекундные лазеры для коррекции зрения, это те же самые процессы. Там нету вот этих всех вещей, которые мы говорим сейчас, но как этот импульс взаимодействует с нашей зрачком, как он испаряет вещество, для понимания этих процессов все это нужно. Для того, чтобы вот можно было правильно редактировать, грубо говоря, глаз, чтобы мы видели все на единичное зрение. Это связанные вещи. Потому что там такие же энергии, и тоже важно разрушение химических связей. Если позволяет понять, ну, вообще, ну, до биологии там еще будет отдельный, видимо, Нобелевская премия по биологии за использование данных методов. Вот там в биологии есть свои нюансы, там другие энергии характерные, другие энергии взаимодействия, очень сложные молекулы, там не так просто проследить. Но вот химики, еще повторяю, уже выдали Нобелевскую премию. То есть три Нобелевских премии вокруг таких вот атосекундных импульсов и лазеров, которые генерируют. Это просто инструмент, который позволял заглянуть туда, о чем мы даже не догадывались никогда.
Владимир Николаевич, спасибо вам огромное, да, за ликбез. Единственное, что, знаете, хочу вас спросить. Вот я посмотрел, один, значит, из, ну, кто, из ученых, кто получил Нобелевскую премию, венгр по происхождению, посмотрел, уже две же, по-моему, третья, точнее, Нобелевская премия в этом году вручена. И там тоже, так сказать, венгр получил. Венгрия действительно в науке, так сказать, сейчас занимает особое место какое-то, и за счет чего?
Ну, я думаю, что это флуктуация, та самая обычная, которая, кстати, очень важна для генерации ультракоротких импульсов. То есть они тоже возникают не просто так, а благодаря определенной первичной флуктуации потом усиливаются в соответствующих лазерах. И вообще сейчас наука абсолютно интернациональна, как вы понимаете. Там и китайцы, и венгры, и русские иногда просто попадаются, и все остальные. Вопрос в данном случае навряд ли как-то ангажирован. Это все страны. Просто вот нету людей, которые бы не были Нобелевскими лауреатами. То есть из любой страны можно найти, поискать, если.
Ну, да, я понимаю, да. Короче говоря, нет, не надо искать, да, не надо искать, так сказать, каких-то, да.
Более важный вопрос, где он работал, этот венгр. Он работал не в Венгрии, когда получил Нобелевскую премию. То есть мы возвращаемся к тому, что все-таки Нобелевские премии – это люди, которые работают в крупнейших научных центрах, а они пока что, конечно же, не в каждой стране имеются. То есть такие исследования действительно должны быть хорошо поддержаны государством, финансированием, и это достаточно дорогие игрушки, как вся наука.
Да, спасибо большое, дорогие игрушки. Владимир Решетов, профессор Национального сельского ядерного университета МИФИ, доктор физико-математических наук, был с нами на прямой связи. Пауза, и еще с одним экспертом обсудим Нобелевскую премию по физике. Доцент Института экономики и культуры, профессор, кандидат физико-математических наук, автор видеоблога «Со дна науки» Борис Бояршинов с нами на прямой связи. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, к сожалению, не слышал, что говорил предыдущий эксперт.
Да.
Вы, наверное, хотите... Я могу только попытаться разъяснить вам в чем, так сказать, значение такого вот такой работы.
Да,
вот,
мы сейчас тоже об этом поговорим. Мы поговорим отдельно. От общего к частному предлагаю. Вот смотрите, да. Просто я посмотрел, кто еще там претендовал на Нобелевскую премию в этом году. Есть там целая контора, там называется Clarivate, да, которые там делают свои собственные прогнозы. Но читаешь, так сказать, научные работы, да, которые претендовали на Нобелевскую премию. Кажется, что они, ну, не менее интересны. Ну, для меня, обывателя, так кажется, что они не менее интересны, да, для науки. Но победила все-таки вот эта вот тройка с атосекундами. Почему так?
Обыватели, значит, разбираются в научных статьях, да? Это приятно.
Да, ну, да, спасибо за комплимент, да. Послушайте, но для меня, я вам скажу, почему, да, потому что, значит, Нобелевская премия, это же очень просто все, Нобелевская премия за атосекунды, как там она звучит, точно, так сказать, сейчас не воспроизведу, и исследование упаковки тетраэдрических элементов кристаллических структур и энтропийного вклада в образование макропорядка, для меня звучит одинаково, вот поверьте.
Нет, давайте я вам сейчас расскажу все-таки, что такое атосекундный импульс. Угу. Значит, атосекунды — это 10 минус 18 секунды. Вот, как сказать, получатели Нобелевской премии получили импульс длительностью 43 атосекунды. Что это значит? Вообще импульс не может быть короче. Короче того, чтобы... Ну, смотрите-ка. И... Длина импульса в пространстве не может быть короче длины волны. Потому что длина волны – это размер области локализации фотона. То есть мало того, что вы интегрируете, так сказать, свет, да, вот когда обычный лазер, который там работает у нас, я не знаю, в пульте управления, а генерирует себе волну, длину, сколько они там бежит, этих сугов волн, неважно. А тут только... Одна длина волны летит, все самое короткое. И вот это вот самое короткое, это длина волны примерно у них была, по-моему, 14 с чем-то нанометров. Это тоже замечательная длина волны, которую используют сейчас в нанолитографии. Вот литография на поверхности... На поверхности, так сказать, микросхем, когда там рисуют микросхему. Вот это вот самая-самая тонкая сейчас на данный момент вещь. Вот. И вот этот импульс вот такой коротенькой длины волны, коротенькое время, он маленький размер имеет. И с помощью этих импульсов можно изучать процессы, которые происходят внутри атомов или, так сказать, атомных систем. И, а там само время вот этих процессов как раз порядка атосекунд, которые там происходят. Например, мне, например, очень интересно, я не понимаю, как это происходит, хоть и преподаю это, но физика не должна этого понимать, потому что это никто не понимает. Например, как происходит туннельный эффект. Вот, скажем, есть у вас два полупроводника, разделенные тоненькой пленочкой изолятора, а через него туннелируется электрон. А за какое время он туннелируется? Вот с одной стороны он пропал, с другой стороны появился. А он вообще, говоря, может быть... То есть вот он преодолевает это что, может быть, быстрее скорости света? Или как? Так устроены волновые функции. Вот интересно это пронаблюдать. Это интересно необыкновенно. Вот. Там, значит, по упаковку тетраэдрических структур, это, конечно, тоже здорово, как они там упаковываются. Угу. Да? Тетраэдр – это такая...
Это я так оправдывался, вы говорите просто, что вы разбираетесь, а я говорю, ну, потому что для меня это примерно одно и то же, что вот эти тетраэдрические элементы кристаллических структур, да.
Кого-то надо выбрать, конечно, да. Я понимаю. Но вот это, например, для, так сказать, человека с улицы, но с такой, так сказать, физической улицы, да, каким являюсь я, вот это очень впечатляет. То есть на самом деле размер сам по себе этого импульса, то есть это уже, ну, размер атомов — это десятые доли этого самого нанометра, да, ангстремы, а это вот первые десятки ангстрем, то есть это только в 100 раз больше атома, то есть вы ощупываете вот таким вот инструментом, который только в 100 раз больше атома. Это самый маленький инструмент, который можно пощупать на данный момент.
Ну да, но правда, так сказать, очень, конечно, впечатляет вот эти все цифры.
Это гораздо понятнее, чем все эти вот кристаллические структуры. Угу. Для человека с физической улицы, скажем так.
Угу.
Да. Гораздо понятнее. Там, конечно, ценность специалистических структур неоценима, потому что в этих структурах, может быть, там сверхпроводимость организуется, еще чего-нибудь. Это очень важно для технологий, в частности. Но вот это вот для впечатления человека, немножко понимающего физику, потрясает просто, да? Вот. А дальше они, наверное, еще... Ну, дальше трудно генерировать, потому что это и так какой-то очень жесткий ультрафиолет, сверхжесткий, наверное, как его назвать-то можно, ультрафиолетовое излучение, вот, ну, его генерируют они там, ну, это очень сложный вопрос, либо лазер на свободных электронах, либо что-то экзотическое на возбужденных, многократных ионах какого-нибудь вещества, я думаю, вот такие вот вещи.
Просто знаете, еще вот я не знаю, насколько, если рассматривать, вот предлагаю, так сказать, сейчас немножечко отойти, так, чтобы было всем понятнее, что ли, не знаю. Если рассматривать с точки зрения массовой культуры, вот хотел с вами тоже об этом поговорить, Борис Сергеевич. Давай. Появилось же одновременно сразу в нескольких, так сказать, вариантах, например, появилась тема метавселенной, да, мы видим и мультики, и фильмы, и так далее. И тема вот этих, вот этого микромира, она тоже так или иначе, вот совсем недавно там появилась в массовой культуре, что называется. А, тема микромира, вот давайте ее как-то затронем.
Человек-муравей, что ли, да, человек-муравей?
Человек-муравей, совершенно верно, да. Да, человек-муравей.
Кино про человека-муравья. Так, ну, вы знаете, вот такого рода фильмы, они, конечно, замечательно, что делается кино, его смотрят люди, но вот я вам, помните, с чего я начал? Я сказал, что я этого не понимаю, и этого не должны никто понимать. Видите?
Да.
Мы живем в реальном мире, вот в таком, не то, что в реальном, в макромире, да? Где все понятно, где лежит тело на столе, оно тут находится, у них координаты есть, все прекрасно, удивительно. А в том мире этого ничего нет. Там же вон и волна, и частица. Там сразу все частички обладают свойствами и волн, и частиц.
Угу.
Понимаете, как это может быть, а не как?
Да-да, вот материя, с одной стороны материя, с другой стороны волна. Да, вы попробуй разберись.
Она и есть материя, она и есть материя. Волны материи так раньше называли. Вот когда только появилась, там, 20-е годы, был термин «волны материи». Да. И это невозможно понять. Вот когда учат студентов, значит, квантовой механики, начиная студентов физиков, в МИФИ, в том же самом МИФИ, дело доходит до того, чтобы попытаться вникнуть в процессы, которые происходят в квантово-механических системах. И просит студент, ну ты объясни, вот как это, почему? Он так и сяк, ну это же неверно, ну так не может быть. Он говорит, я этого не понимаю. О, говорит, молодец, мы этого тоже не понимаем, теперь ты наш. Теперь это наше все. Главное, что понять, что это чудо, это не понять. Это неизъяснимое чудо, понимаете? Вот так, вот и все. Название не имеет, как у Есенина. Поцелуй название не имеет, поцелуй не надпись на гробах. Так это не имеет объяснения в наших словах. В нашем языке просто нет, не то что слов, слова-то можно придумать. Понятий нет,
да, и представлений. Я с этого начинал разговор, да, потому что когда говорят там от секунды, и значит нужно три раза поделить на миллион, чтобы понять, что это такое, для меня там это вообще ко времени, честно говоря, не имеет...
Одна миллиардная от одной миллиардной. Но самое главное, что продолжительность этого импульса, да, вот длина, вот понимаете, вот свет генерируешь, он летит, да, это какая-то такая палочка световая, да, так вот ее длина как раз она не может быть меньше длины волны света. А вот там длина волны, это ультрафиолет, там...
Борис Сергеевич, мы вот услышали от Владимира Решетова, значит, его... как это можно применить в практической плоскости. И вот ваш пример тоже. Как это можно, ну, так сказать, вот для водителя и для меня, сидящего перед микрофоном, когда я смогу ощутить на себе всю значимость, так сказать, вот этого открытия?
Знаете, я не знаю, что сказал Решетов, но я вам скажу так, что это открывает новые просто возможности того, что изучить то, что происходит на субатомном уровне, субатомном уровне, да? А когда вы это изучите, неизвестно, какие еще будут последствия. Может, какие-то новые электронные устройства. Ну, мне это интересно понять, а как это происходит, туннельный эффект вообще, чтобы посмотреть.
Но это... Борис Сергеевич, спасибо вам огромное. Спасибо большое. Доцент Института экономики и культуры, профессор, кандидат физико-математических наук, автор видеоблога «Со дна науки» Борис Бояршинов был с нами на прямой связи.